Уроки и примеры. Уроки и примеры христианской веры. Кассета 3, страница 287. Согрешив, Адам поступил против своей природы, светлой, чистой, святой, ангела и богоподобной. Насильственно разорвал самый тесный союз с Богом и небожителями, с которыми лицом к лицу он беседовал, которые учили его только добру. Не говорим о последствиях первого греха. Он отворил дверь в мир бесчисленному множеству грехопадений, которые осквернили, осквернят и будут сквернить мир до его пересоздания, бесчисленному множеству убийств, прелюбодеяний, хищничеств и так далее. Не говорим о внутреннем значении первого греха. В этом грехе была сатанинская гордость. Адаму было мало быть богоподобным. Ему захотелось стать Богом. Была хульная мысль на Бога, будто мог солгать Бог, который говорил, в день, в который вкусите от запрещенного плода смерти и умрете. И вместо того была вера в дьявола, который говорил, будете как боги, зная доброе и лукавое. Предпочтение дьявола Богу была неблагодарность к Богу самая вопиющая. Адам по опыту, самому очевидному и осязательному, знал, что всем обязан был Богу, которого хотел оскорбить. Была чувственность, самая прихотливая. Мало было Адаму всего добра, так щедро, творческой рукою, рассыпанного в раю. Захотелось отведать именно запрещенного плода. Была слабость к жене, самое непростительное. Адам позволил себе исполнить желание жены. Противное решительно выраженной воле Божией. Но все это, как ни важно уже само по себе, беспредельно мало пред тем, как велик был грех первого человека, как велик есть каждый из грехов наших по своей сущности. По закону правды, чем выше лицо, которому наносится оскорбление, тем более оскорбление, тем важнее преступление. Одно и то же оскорбление, например, дерзким словом или другим, чем-либо нанесенное лицу, занимающему низшую ступень в общественной лестнице, имеет известное значение. Нанесенное лицо несколько высшему, то же оскорбление получает большее значение. Нанесенное царскому величеству, оно будет величайшим преступлением. Общий закон. Чем выше лицо оскорбляемое, тем важнее оскорбление. Чем больше преступление, оскорбление, нанесенное лицу беспредельно великому, должно быть преступлением беспредельно великим. И потому, как оскорбление Бога, существа беспредельно великого, первый грех первого человека был, и каждый из наших грехов есть преступление против беспредельного Божьего величества, преступление беспредельно великое. Первый грех первого человека требовал, и каждый из наших грехов требует, беспредельного великого наказания. По закону правды наказание должно равняться преступлению. Известное преступление должно подвергнуться известному наказанию, большее преступление должно подвергнуться большему наказанию, еще больше, еще большему и так далее. Чем больше преступление, тем больше должно быть наказание. Преступление беспредельно великое должно влечь за собой беспредельно великую казнь. А первый грех первого человека был, и каждый из наших грехов есть преступление беспредельно великое. Следовательно, каждый наш грех должен навлекать на нас беспредельно великую казнь. Каждым грехом, обрекающий себя бесконечно великой казни, человек, как существо бессмертное, нести казнь беспредельную по продолжению времени, казнь вечную может. Но казнь бесконечно великую по качеству, казнь беспредельно тяжкую, как существо ограниченное, человек вместить в себя не может. Из этого следует, что каждый человек в отдельности и весь род человеческий в совокупности, в продолжении целой вечности, не могли бы за свой грех заплатить долг правосудию Божию. Миллионы лет страдая в адских муках, как говорил один из отечественных святителей, мы забыли бы, было бы ли когда-либо наше начало нашему горькому житию, а все было бы неоплатными были должниками перед правдой Божией. Все слышали бы над адской бездной грозный голос правосудного Бога: «Еще гневаюсь!» Как же было возникнуть роду человеческому из этой ужасной бездны, изрытой для него его грехами и Божьей правдой? Поднимая очи нашего ума из этой бездны горе, мы при свете откровения начинаем далее усматривать над нею следы беспредельной премудрости и благости Божией. За первый грех первого человека, за каждый из наших грехов, за сложность грехов всего человеческого рода, удовлетвориться правда Божия могла или беспредельно великой казнью всего человеческого рода, или же беспредельно великою жертвою. По закону правды вообще наказание преступника может замениться жертвой, но жертва непременно равносильной заслуженному наказанию. Что это значит? Что значит жертва? Я сделал преступление, я должен подвергнуться известному наказанию. Но другой кто-либо решается избавить меня от наказания, приняв наказание мною заслуженное на себя. Такой перенос наказания мною заслуженного на другое лицо, не причастное моему преступлению, есть жертва со стороны этого лица. Что значит, что жертва должна быть равносильной заслуженному наказанию? Я сделал известное преступление и заслужил известное наказание, равное мне по достоинству лицо, если хочет принести за меня жертву, должно понести для удовлетворения правды то же наказание, какое я заслужил, или равносильное. Заслужил я ссылку, оно должно понести ссылку. Заслужил я смертную казнь, оно должно понести смертную казнь, или что-либо равносильное тому и другому, и третьему наказанию. Понятно отсюда также, что чем больше заслужено наказание, тем больше должна быть и жертва. За ссылку – ссылка, за смертную казнь – смертная казнь. Взамен известного наказания требуется известная равносильная жертва. За большее наказание – большая жертва. За еще большее наказание – еще большая жертва. Взамен казни беспредельно великой требуется беспредельно великая жертва. Значит, кто захотел бы избавить род человеческий от заслуженной им беспредельно великой казни, то должен был бы сам претерпеть эту беспредельно великую казнь или принести другую какую-либо беспредельно великую жертву. Кто-то мог понести за род человеческий эту беспредельно великую казнь. Кто же мог? Не мог понести ни человек, ни ангел. Человек потому же, что каждый из нас должен был бы страдать за собственные грехи. Праведника, чистого от грехов и от первородного греха между людьми, естественно, рожденными не было и быть не могло. Ни человек, ни ангел не могли, потому что как существа бессмертные, и тот, и другой страдать вечно могут, Но как существа ограниченные, страдания беспредельно тяжко вместить в себе не могут. Такое страдание мог бы вместить в себя один беспредельный Бог, если бы он только страдать мог. Но Бог по своей природе бесстрастен. Кто же после этого принесет беспредельную жертву великую за род человеческий? Как победить это непобедимое затруднение? Премудрость Божия избрала и откровение объяснила нам новый, дивный, неслыханный, но вполне согласный с законами разума способ принесения бесконечно великой жертвы. По закону правды достоинство одной и той же жертвы возвышается вместе с достоинством лица ее приносящего. Положим, например, что жертвой, приносимой за другого, было бы телесное наказание. Если бы телесное наказание принимал на себя человек, стоящий на низшей ступени общественной лестницы, эта жертва имела бы известную цену. Если бы то же наказание принимал на себя человек по роду и состоянию свободный от телесного наказания, эта жертва была бы выше, если бы то же наказание принимал на себя высший государственный сановник. Та же самая жертва была бы еще выше. Положим еще, что жертвой, приносимой за другого, была бы смертная казнь. Приносимая известным лицом, эта жертва имела бы известную цену. Приносимая лицом высшим, и высшая имела бы цену еще высшую. И еще высшую. Приносимая кем-либо из рода царского, она имела бы цену высочайшую. Лицом высшим еще высшую. Приносимая существом беспредельно великим, она имела бы значение жертвы беспредельно великой. Но таким путем мы опять приходим к заключению, что и этого рода беспредельно великую жертву не могли принести ни человек, ни ангел, как существа ограниченные. Мог принести один только беспредельно великий Бог, который по природе своей бесстрастен, неизменяем, чужд всякого страдания и уничижения. Победить это опять непобедимое затруднение единственным способом было, чтобы сам Бог своей бесстрастной природой соединил природу ограниченную, способную страдать, безгрешную природу, которая могла бы страдать не за себя, а только за другого, соединил эту природу с своей единственным единством ипостаси или лица, чтобы могло страдать лицо божественное, беспредельно великое, чтобы это страдание могло иметь цену беспредельно великой жертвы. Вот, между прочим, необходимость воплощения Сына Божия. Только Божья премудрость могла изобрести, только Божья благость могла привести в исполнение это божественное средство человеческого спасения. Бог Сына Своего не пощадил, но за нас всех предал Его. Единосущный Богу Отцу Сын Божий сошел на землю и вочеловечился, соединил с Своей божественной, беспредельно великою, бесстрастной природой и природу человеческую, ограниченную, способную страдать, природу сверхъестественно зачатую и рожденную, и потому чистую и безгрешную, не подлежащую вечной казни за себя, способную страдать только за других, соединил единством ипостаси так, что божество и человечество в Иисусе Христе составили одно божественное лицо единого Бога-человека». И Бога-человек за грехи рода человеческого потерпел смерть. Эта смерть уже потому одному, что понесена Бога-человеком, лицом беспредельно великим, есть жертва беспредельно великая, способная заменить беспредельно великую казнь рода человеческого, удовлетворить правде Божией за беспредельно великую сложность человеческих грехов. Но эта жертва беспредельно велика не только по беспредельно великому достоинству лица и ее принесшего. Осмелимся сказать, она беспредельно велика и сама по себе. Благоговейными очами мы должны усматривать в ней две стороны, сторону, понятную для нашего ума, и другую, для нашего ума непостижимую. Что усматриваем мы в первой? Беспредельно великий Бог вмещается в чреве Девы, принимает в ипостасное единение с собой человеческую природу со всеми ее немощами, кроме греха, рождается, растет до 30-летнего возраста, живет в безвестности, в крайнем убожестве, среди разнообразных нужд и огорчений. Во время 3-летнего общественного служения терпит бедность, насмешки, поругания, покушения на его жизнь, черную неблагодарность, общее неверие или маловерие. В последние дни жизни видит и измену ученика, предателя, малодушие других учеников, слышит вопли народа, кровь его на нас и на детях наших, вопли народа, которому кроме добра он ничего не творил. Невинно осуждается на смерть, терпит поругание, заплевание, заушение, бичевание. Обнаженный перед очами всего света, терпит позорную и мучительную смерть. Умирая, видит злобную радость, слышит насмешки жестокосердных свидетелей и его томительной казни. Надобно сказать, что в этой жизни и смерти почти все соединилось, чтобы сделать эту жизнь одной из несчастнейших, эту смерть одной из самых тяжких. Но божественное откровение, хотя вполне и не раскрывая нашей немощи непостижимого, заставляет нас, однако же, в этих и для нас удобно понятных страданиях Бога-человека видеть только внешнюю оболочку других страданий, внутренних, безмерно более тяжких. Предизображая тяжесть страданий Бога-человека, один пророк взывает: «Господи, кто поверил слышанному от нас? Кто верит словам нашим и говорит, что вид страждущего Бога человека был умолен паче всех сынов человеческих?» Преизображая собою тяжко страждущего Бога человека, другой пророк от лица Бога человека взывает: «Все обратитесь и видите! Аще есть болезнь, как болезнь моя», плач Иеремии 1.12. Третий от лица Бога человека вопиет: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Что это? Преувеличение в словах Писания, в словах Духа Божия? Сохрани нас Бог так думать. С благоговейным трепетом останавливаемся далее на предсмертном томлении Бога человека в саду Гефсиманском. И начал, говорит святой евангелист, скорбеть и тосковать. Сам Бога-человек говорит ученикам: «Скорбит душа моя смертельно». Падает Бога-человек на лицо свое и молится, и говорит: «Отче мой, если возможно, да мимо идет чаша сия». Оказалось нужным, чтобы явился Богу человеку ангел, укрепляя его. И сотворив молитву раз, умоляя отца отклонить от сына то, зачем он послан в мир, он в смертельном томлении, и другой и третий раз еще прилежнее молится о том же. И душевная мука его в эти минуты была так велика, что был пот его, как капли крови, каплющие на землю. Что же это такое? Малодушие Бога человека в предчувствии обыкновенной, хотя и насильственной смерти? Тогда как тысячи людей впоследствии шли за своего Искупителя на самые разнообразные пытки, самые позорные и адски мучительные казни, как на праздник, не только спокойно, но и с восторгом? Нет. Видно, казнь, которую правда Божия уготовала на кресте Бога-человеку, была так безмерно тяжко, что сам Бога-человек в ужасе отступал от нее. С трепетом приближаясь ко кресту, мы слышим вырывающийся из груди Бога-человека вопль, при котором солнце померкло, и земля дрогнула, и камни распались, и мертвые воспрянули из гробов. «Боже мой, для чего ты остался? оставил меня. Что же это? В богочеловеке вопль малодушного отчаяния. Сохрани нас, Бог, от таких мыслей. Бедным мерило нашего ума, не смея измерять глубину значения этих последних слов страждущего и умирающего богочеловека. Мы должны верить, однако же, что словам соответствовала непостижимо ужасная действительность, исторгшая их из уст богочеловека. Всемогущество Божие могло вдруг излить, а человеческое естество богочеловека, скрепленное всемогуществом его божественного естества, могло в несколько мгновений испить чашу гнева Божия, которую все человечество за все свои грехи должно было пить в продолжении целой вечности. Для Бога человека вечность есть мгновение времени, и наоборот, мгновение времени есть вечность. Так-то принесена во всесожжение Богу эта беспредельно великая жертва. Правда Божия настояла на своем. Благодать Божия сделала свое дело. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, чтобы с Ним нам всем царствовать. Поди во прах, христианин, перед этим пречистым телом твоего Спасителя. В нем, как в жертве всесожжения, сожжены твои грехи. С благоговейным трепетом и благодарной любовью облобызай эти язвы. В них излит гнев Божий, который адским огнем должен был жечь вечно. Никанор, архиепископа Херсонского и Одесского. Библейские тексты о страдании Христовом. Страдания Христова предсказаны пророками. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Теперь ополчись, череп, ополчись, обложили нас осадою, трости будут бить, полоните судью Израилева». Михея 5.1. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Предсказано им самим, и, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Страдания Христова описаны. Он родился в яслях, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Его жизнь подверглась опасности от Ирода. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь дам, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он не имел пристанища. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные, небесные гнезда. А Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Он искушается и терпит голод. Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Его голод, его жажда, его усталость. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Он переносит обиды и оскорбления иудеев. Сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского». Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Его жизни беспрестанно угрожала опасность от иудеев. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошедший посреди их, и пошел далее. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Он оплакивает неверие иудеев. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Его предсмертное страдание в Гефсимании. И, взяв с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Его душа, отягощенная бременем наших грехов, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Бог отвращает свое лицо от него. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, эли, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Предан Иудою. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Взятый и связанный, как злодей. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Тогда воины, тысяченачальники и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, отверженный Петром. Тогда он, апостол Петр, начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Оставленный своими учениками, сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали, обвиненные злословием ложных свидетелей. Многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Над ним насмехаются и ругаются. И сплетши венец из терна возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. Его ударяют и плюют ему в лицо. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же, ударяя его полонитом, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Надевают на него терновый венец, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Насмешку называет его царем. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову. И дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». И говорили: «Радуйся, царь иудейский». И били его полонитом. Заставляет его нести свой крест. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Дают ему пить уксус, смешанный с желчью. дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксус губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Распят между двумя разбойниками. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Оскорбленный и осмеянный на кресте первосвященниками и воинами. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Его последнее воззвание на кресте. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие, сказав, испустил дух. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Всегда имей в уме распятого Иисуса Христа из слова святого Дмитрия Ростовского. Апостол говорит: «Я решил прийти к вам, как ничего не знающий, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Как же можем знать и видеть Иисуса Христа? Недостаточно одними только телесными глазами смотреть на распятие Господне, изображенное на иконе, а нужно главным образом внутренними очами смотреть на его страдания. Ибо он и теперь страдает, хотя не плотью, а духовно, вторично распинаемый, по слову апостола, грешниками. А как смотреть на Христа умными очами? Пусть будет нам образцом преподобный Стефан, о котором пишется в Лимонаре. Три старца пришли к Авве Стефану и вели разговор о пользе душевной, но старец молчал. «Что же ты, отче, ничего нам не отвечаешь, — говорят старцы, — ведь мы пришли к тебе ради пользы». «Простите мне, братья, — сказал тогда Стефан, — я до сих пор и не разумел даже, о чем вы говорите. Но что могу, скажу вам, я всегда и днем, и ночью ничто иное вижу умом своим, как висящего на кресте Господа нашего Иисуса Христа». Какое дивное богомыслие! Сидит святой отец среди братьев, среди бесед человеческих, но умом своим предстоит Христу распятому на Голгофе. Христа видит, Христу внимает. Подобным образом к преподобному Пимену пришел однажды Авва Исаак, и, увидя его сидящим в молчании и как бы в выступлении, подождал несколько, и когда тот пришел в себя, спросил: «Скажи мне, отче, где ты был умом своим?» Вынужденный просьбами Пимен отвечал: «Мой ум был там, где, стоя при кресте, плакала Пречистая Дева Мария Богородица». Какой добрый пример умозрения! Какое прекрасное умосозерцание распятого Христа! Эти святые отцы насаждали духовный виноград души своей на Голгофском холме, на тучном месте, где кровь Христова пролилась, где совершилось дело нашего спасения. Станем же и мы, грешные, на Голгофе умом своим, посмотрим на пригвожденного ко кресту, измученного, окровавленного, мертвого и преклонившего главу Господа. Посмотрим на его неизреченную любовь к нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что такие лютые страдания потерпел за нас. Кто когда-нибудь возлюбил другого так, как он нас? Кто возлюбил отца или мать, сына или дочь, или друга, чтобы пострадать за них так, как он за нас? Так возлюбил Бог мир. Можно ли найти, где лучшая любовь, как его к нам любовь? Больше сей любви никто не имеет, как то душу свою положит за друзей своих. И если бы еще за друзей, это было бы не так дивно. А то за врагов своих, за грешников Господь наш положил свою душу, как и апостол говорит. Показывает свою любовь к нам Бог тем, что когда мы были еще грешниками, Христос за нас умер. Так возлюбил Бог мир. О, неизреченна любовь твоя, человеколюбче! Почему же Господь так возлюбил нас? Достойны ли мы такой любви и излияния за нас Его крови? Нисколько, ибо как мы можем быть достойны, будучи Его врагами? Как достойны, когда постоянно прогневляем Его? Как достойны, когда кровь Его драгоценную за нас излиянную попираем злыми делами и всегда Ему досаждаем? Но почему же возлюбил нас, грешных, Бог? По неизреченному милосердию и благости Своей Он еще прежде создания уже возлюбил нас, а зная наперед о нашем падении, предуготовил нам и спасение. Какое неизреченное милосердие и человеколюбие! И что же Он за это требует от нас? Богатство ли нашего золота или серебра? Ничуть. Господь мой Ты, ибо блага мои Тебе не нужны. Чего же? Одной только любви Он требует от нас, говоря: «Я Тебя возлюбил, люби и Ты меня». Я за тебя обиен был, оплеван, полоните ударен. Ты же за это возлюби меня. Я за тебя тернием венчен, по голове трости биен, на смерть осужден, ко кресту пригвожден и копьем прободен. А ты за это возлюби меня. За кровь мною пролитую за тебя я ничего не требую, кроме сердца твоего, Сын, дай мне сердце твое, возлюби меня сердцем твоим. О, прелюбезнейший Владыка мой, готово сердце мое к тебе, Боже, готово сердце мое, возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Только ты сам подай мне силы делать то, что велишь, и вели, что хочешь. Помоги мне возлюбить себя, и возлюбишь меня. Возлюблю тебя, Господи, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь. Библейские тексты о смерти Христа Спасителя. Смерть Господня предсказана пророками. Пронзили руки мои, ноги мои, об одежде моей бросает жеребий, и ты свел меня к персти смертной. Как овца веден был он на заклание, от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего он претерпел казнь. Ему назначили гроб с злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря и рассеются овцы. Захария 13:7. Когда исполнили все написанное о нем, то, снявшись с древа, положили его во гроб, предсказано им самим. Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту в третий день воскреснуть. Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит Его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Истинно, истинно говорю вам, Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Предначертано Богом. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Собрались на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой, необходимо для нашего искупления. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Господь дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Принято Богом как очистительная жертва. Когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу благоухание приятное. Ефесянам 5:2. Смерть Господа была добровольную. Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Незаслуженную. Пилат сказал: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Отцы ваши убили перед возвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Крестную казнью Иисус, обив, предал Пилат на распятие. Выходя, встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест, распявшие же его, делили одежды его. Был час третий, и распяли его. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Пилат предал его иудеям на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его. Иисуса Назареева взяли, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Вы умертвили Иисуса, повесивши на древе. Он смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Бесславную. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова распространилось на язычников. Господь претерпел крест, пренебрегши посрамление между двумя злодеями, предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Вели с ним на смерти двух злодеев и распяли его и злодеев. Уготована ненавистью иудеев и утверждена римлянами. Весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Разбойника. Кричали Пилату: «Распни, распни его!» продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их, крик народа и первосвященников. Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Смерть Господня сопровождалась знамениями и чудесами. От шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого, и вот завеса во храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Воспоминается на Святой Вечере. Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «И пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Та же и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он приидет». Прообразовано медным змеем. Сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Есть символ смерти для греха. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Изъяснение догмата об искуплении по житиям святых. «Добрый друг», пишется в Фитиминеях, в слове на Рождество Христово, «видя своего любимого друга, уязвленного от врага смертоносным мечом, прилежно заботится о его исцелении. Врачи говорят ему, что язва та неисцельная, и что верная смерть грозит его другу, что он может выздороветь тогда, когда кто искупил бы его своей жизнью, то есть, приложивши уста свои к язве, высосал бы яд из раны и потом умер. Тогда он решается пожертвовать своей жизнью для своего друга, высасывает яд из раны и умирает, а его искупляет своей смертью. Так и Господь Бог наш поступил с нами, уязвленными смертоносным ядом греха. Он, носимый на херувимах, совершенный врач душ и телес, приложил уста своего Сына, своего Бога, к язве естества нашего. И Бог, Слово, соединившись с уязвленным естеством нашим, извлек из него на себя греховный яд. Землющий грех мира понес грехи наши и, положивший жизнь свою за нас, исцелил нас. Святой мученик Акакий так научал святой вере узников, бывших с ним вместе в темнице. Сын Божий, пришедший в мир, восприял плоть от Пресвятой и Пречистой Девы Марии и, соделавшись человеком, волею претерпел крест, да загладит древом креста грех прислушания Адамова и вольным своим страданием воздаст за нас удовлетворение и даст отпущение осужденному человеку. Ибо, будучи пригвожден на кресте, Он разодрал рукописание, написанное на нас, и отпустил грех, и смертью Своей сокрушил смерть, пленил ад, посрамивший всю силу и власть дьявольскую. Потом восстал из мертвых в третий день и даровал роду человеческому то, что все воскреснут и будут жить в бесконечные веки. 7 мая. Для иудеев, ждавших обетованного Мессию, как славного завоевателя, слово крестное, то есть проповедь о крестных страданиях Господа Иисуса Христа по апостолу, казалось соблазном. Для уяснения им действительности и сообразности с советом Божиим страданий Господа, Спасителя нашего, святые угодники приводили ветхозаветные пророчества, которыми дорожили сами иудеи. Так, приведя многие ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе, святой Сильвестр, Папа Римский, решая возражения иудеев, как Бог мог страдать, назидал их. Господь наш Иисус Христос имел два естества – божеское и человеческое. Человечество Его в едином Его лице пострадало за нас, а божество Его не было подвержено страданиям. Как древо, освещенное солнечными лучами, хотя и бывает посекаемо, но в это время луч солнечный не сечется, так и человечество во Христе, соединенное с божеством, хотя потерпело страдания, но божество не страдало. 2 января. Язычники главным возражением против божества Господа нашего Иисуса Христа выставляли страдания и смерть Его, как несообразное, по их мнению, с божеством. Святые угодники и решали это возражение, и излагали при всем право исповедания тайны искупления. «Как можешь ты исповедовать Богом того, который умер и был распят?» — спрашивал мучитель святого мученика Лукиана. Святой мученик отвечал: «Он есть воистину Бог, Сын Бога истинного. Он от вечности был с Отцом, но восхотевший обновить род человеческий, погибавший от Адамова преступления, благоволил родиться от Пресвятой Девы, дабы в одном лице был истинный Бог и истинный человек». Истинный Сын Божий и человеческий, по божеству бесстрастный, а по человечеству подчиненный страданиям. Для искупления же нашего послушливый Богу отсюда крестной смерти. Если бы Сын человеческий не восхотел быть Сыном человеческим и не облегся во образ смертного, то и род человеческий не получил бы прощения от Бога, и смертные не облеклись бы в бессмертие. 3 июня. Истинное искупление и спасение людей крестными страданиями и смертью Господа была утверждаема явлениями самого распятого Господа. «Господи!» — вопрошал святой Симеон Дивногорец, явившегося ему Господа. «Как тебя распяли, иудеи!» Господь распростер крестообразы свои руки и сказал: «Так меня распяли, иудеи! Но я сам восхотел быть распятым». 24 мая. От царя Диоклетиана был послан воевода Неаний в крещении Прокопий мучить христиан. На пути был к нему глаз с неба: «Неаний, на кого идешь и на кого восстаешь?» Послан от царя, отвечал со страхом воевода: «Убивать всех верующих в распятого. О, Неаний! И ты идешь на меня. Кто ты, Господи? Я не могу тебя знать». В это время показался ему на воздухе пресветлый крест, и слышен был глас от креста: «Я Иисус, распятый Сын Божий». Неаний с трепетом спросил: «Если ты воистину Сын Божий, то как иудеи могли наругаться над тобой, распять тебя и умертвить?» Снова был глас от креста: «Для рода человеческого волею подъял я сие, да избавлю грешных от власти дьявольской, взыщу погибших и оживотворю мертвых. Если бы я не был Сын Божий, то мог ли бы говорить с тобою?» После сих слов крест вошел на небо. 8 июля. мысли об искуплении. Представьте, что дети какого-либо великого отца за свои вины подверглись гневу и проклятию его, и вследствие того испытывает и позор, и бедность, и все беды, и скорби. Но вот один старший брат их, не согрешивший перед отцом, и им очень любимый, для блага других братьев предпринял чрезвычайные труды и подвиги, чтобы заслужить им милость отца, и потом оказал величайшие заслуги перед ним, и, заслужив все сокровища его, все это по возвращению к братьям разделяет с ними. Что должны почувствовать к такому благодетелю братья? Не примут ли они его и с радостью, и любовью самую нежную? Не признают ли его вторым отцом своим? Не посвятят ли ему всей жизни своей? Такой-то любовью нет. Любовью несравненно высшей и сильнейшей мы обязаны Божественному Спасителю, Единородному Сыну Божию и по человечеству брату нашему, ибо те блага, какие заслужил и принес он нам, несравненно превосходнее всех земных сокровищ, какие может земной отец передавать своим детям. Вообразите что-нибудь из нас, кто-нибудь во время дальнего плавания по морю попал в плен. И в такую землю, где пленников продают, как невольников, или лучше, как скот. К несчастью, это доселе так бывает на земле. Он попал таким образом в руки жестокого господина, который мучит его тяжкими работами и морит при том еще голодом. Так проходят многие годы. Наконец, весть о его злополучном положении доходит до его родины, и там всех больше принимает в нем участие один богатый и добрый человек. Сердобольность его до того простирается, что он продает все свое имение, дом, землю, словом, всю свою собственность, и отправляется в этот дальний край, чтобы выкупить так или иначе несчастного пленника. Что ж открывается? Господин его ни за какие блага в мире не хочет расстаться с ним. Добрый человек решается, наконец, сам сделаться его невольником, лишь бы только пленник получил свободу. Предложение сделано и принято. С пленника снимают оковы и налагают их на его искупителя. Пленник возвращается домой, к своим родным и друзьям, начинает вкушать сладость жизни, приятность свободы, но, увы, забывает о том, кто возвратил ему и эту жизнь, и эти блага жизни. Не говорит о нем, не пишет к нему, не благодарит его даже мысленно, не питает даже чувств любви ни к нему, ни к его друзьям. Вообразите, говорю, все это и скажите мне, на что похоже это человеческое сердце, если только оно человеческое? Теперь смотрите, как это прилагается к нам. Мы все взяты были в плен и сделаны рабами греха. Все были в рабстве и все погибали. Христос Господь был на небе с Отцом. Он жалился над нами и, не имея ни в чем нужды, благоволил ради нас обнищать, подобно ангелу. Он спустился на крыльях любви всей дольний мир, где мы живем, бедными рабами. И здесь искупил нас не истленным серебром или златом, но честною своей кровью. Господь предал его грех ради наших, и мы язвами его исцелились. Так не должны ли мы любить Христа Спасителя, не должны ли любить его всем сердцем нашим? Представь, что царь найдет какого-нибудь нищего, у которого на всех членах проказа, и не постыдится его, но приложит врачевства к язвам его и излечит его с трупы, а, наконец, ведет его за царскую трапезу и возложит на него порфиру и сделает его царем. Так и Бог поступил с человеческим родом, омыл у людей язвы, исцелил их, ввел в небесный брачный чертог. Поэтому велико достоинство христиан, оно ни с чем не сравнимо. Святого Макария Египетского. Библейские тексты об искуплении человечества Бога человеком. Искупление человечества Богом определенно совершить через Бога человека. Христос искупил нас от клятвы закона, дабы благословение Авраамова через него распространилось на язычников. Галатам 3.13. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Предсказано: «Придет Искупитель Сиона, и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Исаия 59.20. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли. Так говорит Господь, искупивший тебя». Совершено кровью Христа. Сын человеческий пришел отдать душу свою для искупления многих. Христос своей кровью приобрел вечное искупление. Искупление избавляет нас от всякой неправды. Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, от власти смерти и ада. Дорога цена искупления души. Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. От власти ада я искуплю тебя, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? От врагов духовных. Избавил нас Господь от врагов наших, ибо вовек милость Его. Спасу тебя от руки злых, избавлю тебя от руки притеснителей. Иеремия 15.21. Спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, от настоящего лукавого века. Господь отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Искупление доставляет нам оправдание. Все согрешили, получая оправдание даром по благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Кровь Христа, который Духом Святым принес Себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. Отпущение грехов. Облагодатствовал нас Бог в возлюбленном Сыне Своем, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Христос есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, призванные к вечному наследию, получили обетование. Усыновление Богу. Бог послал Сына Своего, дабы нам получить усыновление. Освящение с ревностью к добру. Христос дал Себя за нас, чтобы очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Бог совершил через Иисуса Христа искупление нашей души. Избавит Господь души рабов Своих. Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Радуется душа моя, которую Ты избавил, нашего тела. И, имея начаток духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Искупленным дарует небесное наследие. Уверовав во Христа, запечатлены мы в обетованном Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Искупление в Священном Писании описывается как изобильное. У Господа милость и многое у Него избавление, простирающееся на людей всех племен и народов. «Взглянул я, — говорит апостол Иоанн, — и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло перед престолом и пред Агнцем. и поют новую песнь, говоря: «Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Вечное. Христос, первосвященник будущих благ, своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. В искуплении открываются всемогущество Бога. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Любовь и милость Божия. Во всякой скорби людей своих Господь не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви своей и благосердию своему Он искупил их. Исаия 63:9. Верные через искупление принадлежат Богу. Вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Суть избранный народ Божий. Кто подобен народу твоему, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в род? 2 Царств 7:23. Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Суть первенцы Богу. Следующие за Агнцем, искупленные из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Верные. Запечатлены в день искупления. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Уверены в своем искуплении. Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. В Твои руки предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи Божий истины. Должны ходить во освящение. Будет большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, а будут ходить искупленные. Исаия 35:8. Должны быть без страха. Не бойся, ибо я искупил тебя, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, Спаситель твой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя. Не бойся, ибо я с тобою, так говорит Господь, Искупитель ваш. Хвалят Бога за его искупление. Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, получит через искупление вечное блаженство. Вот Бог наш, Он придет и спасет нас. И возвратятся избавленные Господом, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Исаия 35:4. Страдание и смерть Иисуса Христа — суть истинная жертва. Вся земная жизнь Иисуса Христа есть умилостивительная жертва за грехи мира, но преимущественно Его страдание и смерть — суть истинная жертва для искупления людей. В страданиях и смерти Иисуса Христа открывается не только высочайший пример послушания и самоотвержения, но они — суть истинная жертва спасения. Через свои страдания и смерть Иисус Христос удовлетворил правде Божией, примирил человека с Богом и открыл в них ему источник оправдания и освящения. Иисус Христос сам свидетельствует, что предал себя на смерть для искупления людей. Сын человеческий не пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и дать душу свою на избавление за многих. Достоин ты принять книгу и открыть печати ее, ибо был заклан и искупил нас Богу кровью своею. Апостол свидетельствует, что Иисус Христос своей смертью восстановил падший род человеческий и примирил его с Богом. Бывшие врагами примирились с Богом смертью Сына Его. В Нем благоволилось всему исполнению вселиться и тем примирить всяческое в себе, умиротворив кровью креста Его через Него, земное и небесное. Что Иисус Христос своей смертью оправдывает человека и дарует ему вечную жизнь. Не ведавшего греха, по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о нем. 2 Коринфянам 5:21. Что смерть Иисуса Христа есть для верующих источник освящения и всех благодатных даров Божиих. Он есть освящение за грехи наши, и не за наши только, но за грехи всего мира. Кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, то как с Ним и не дарует всего? Святой Климент Римский пишет: «Будем внимательным взором смотреть на кровь Христову и рассуждать, как драгоценна для Бога кровь того, который пролитием ее всему миру приобрел благодать обновления». Пояснение. Что крестные страдания и смерть Иисуса Христа имели целью, собственно, не подтверждение истинности проповеди Его, как утверждает граф Толстой с голоса неверующих и произвольно истолковывающих евангельский текст писателей, но искупление грехов и вины человечества перед Богом. В пользу этого ясно и убедительно говорят многие слова самого же Спасителя, его непосредственных учеников и самых первых церковных писателей. Приведем лишь самые необходимые из относящихся сюда. Евангелисты повествуют о следующем важном и знаменательном событии, совершившемся во время Тайной Вечери. Господь Иисус Христос преподал Своим ученикам преломленный им хлеб, сказав: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается». Взявши же чашу с вином, Иисус Христос сказал: «Сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается». В лице учеников Иисус Христос говорит здесь, как и во многих других случаях, всем людям. Под преданием своего тела и пролитием своей крови он, очевидно, разумеет крестную смерть свою и пролитие своей крови в страдальческие и последние часы его жизни. Что это безмерно великая жертва, принесенная Иисусом Христом из беспредельной любви к людям, должна снять с них тяжкое бремя грехов и вины их перед Богом и открыть им сыновний доступ к Нему? Видно из следующих слов Иисуса Христа: «Когда я вознесен буду от земли, — говорит Он, — всех привлеку к Себе». Что здесь идет речь именно о крестной смерти Спасителя, видно из слов Евангелиста, непосредственно следующих за приведенным изречением Бога человека. «Сие говорил Он, — замечает Евангелист, — давая разуметь, какой смертью Он умрет». Привлечение же людей к Богу человеку, воплотившемуся единородному Сыну Божию, не может, само собой разумеется, означать ничего другого, кроме искупления людей и нравственного усыновления их Богу Отцу. Спрашивается, откуда же взял граф Толстой, будто бы Иисус Христос указывал своей крестной смерти лишь подтверждение истинности своего учения? Очевидно, это плод своих корыстных измышлений нашего писателя. Строго говоря, учение Иисуса Христа, если его понимать согласно толкованию графа Толстого, даже и не требовало, чтобы подтверждать его таким образом. Что слова Спасителя о значении и цели его крестной смерти нельзя понимать иначе, чем каков их прямой смысл, видно из многочисленных изречений о ней святых апостолов. Все они единогласно придают крестной смерти Иисуса Христа искупительное значение. Но нарочито ограничимся приведением относящихся сюда слов только из первого соборного послания апостола Иоанна. «Кровь Иисуса Христа, — говорит он, — очищает нас от всякого греха. Христос, по словам этого же апостола, есть умилостивление не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. И самых первых церковных писателей сошлемся тоже на слова лишь некоторых. «Для того Господь предал тело свое на смерть, — говорит апостольский муж Варнава, — чтобы мы получили отпущение грехов и освятились через окропление кровью Его». В Писаниях мужей апостольских, страница 41-я. Иисус Христос, по словам святого Игнатия Богоносца, умер за нас, чтобы мы, уверовав в Него, избежали смерти. Так рассуждали о назначении и цели крестной смерти Иисуса Христа все писатели и учители православно-христианской церкви в течение всех веков ее существования. Объяснение вменяемости крестных заслуг Христовых падшему человечеству. Каким образом крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа избавляет нас от греха, проклятия и смерти? Слово Божие объясняет нам это через сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам есть глава всего человечества в естественном отношении, так как от него произошли все люди. Иисус Христос, как основатель благодатного царства, есть глава нового общества людей, соединенных с Ним через веру в Него. Через Адама все люди подверглись греху, проклятию и смерти. Через Иисуса Христа, как новую главу свою, все истинно верующие в Него освобождаются от рабства греха и последствий его. Адам, родоначальник рода человеческого по плоти, был простой человек. Иисус Христос, глава нового человечества, есть Богочеловек, искупительная заслуга которого перед Богом имеет безмерно великое значение. Принесший себя в жертву за людей Иисус Христос, как Богочеловек, вполне удовлетворил правосудию Божию за грехи всего мира. Приняв на себя проклятие и смерть, Он не только освободил от них верующих в Него, но и обновил самую природу их, сообщил им новую благодатную жизнь и все дары Святого Духа. Поэтому апостол говорит, что плоды искупления, совершенного Иисусом Христом, несравненно выше впоследствии греха и осуждения. Если единого прегрешением и смерть царствовала единым, то насколько более избыток благодати и дар правды приемлющие в жизни воцарятся единым Иисусом Христом. Римлянам 5:17. Если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности, то есть верующего Христа, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть, если смерть, вошедшая в мир через грех первого человека, сделалась господствующей между людьми, то тем более благодатная жизнь, получаемая через веру в Сына Божия, сделается господствующей между верующими, так как Спаситель мира – лицо божественное, бесконечно выше человека, а следовательные плоды его искупления несравненно выше последствий греха человеческого. Остановимся на этом подробнее и спросим, каким образом крестная смерть Иисуса Христа избавляет нас от греха, проклятия и смерти? На этот вопрос мы получим ответ тогда, когда поймем значение следующих слов апостола Павла. «Если прегрешением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Эти слова поясняют, как совершается, что от одного люди принимают лишения, а от другого избытки дарований. Как же? Через общение с тем и другим. Там, естественно, происходя от одного человека, наследует от него грех. А через грех и смерть. Так что смерть является царствующей вроде нашим через него одного. Здесь верою сочетаваясь с Господом Иисусом Христом и приемля от него новую жизнь, верою, через таинственное возрождение приемлют вместе с тем все сокровища благодати, в нем сокрытые. Так что не жизнь только в них является царствующей, но они сами облекаются в царственное состояние в жизни. Жизнь всех преисполняет через единого Господа Иисуса Христа, потому что Он, как Бог, есть источник жизни и всяких благ податель. Преизбыток благодати в Нем, быв приемлем верующими, не только отнимает все лишения от первого согрешившего к нам перешедшие, но и исполняет вместо того всякими благами. Святой Златоуст говорит на это: что вооружило смерть против всех людей? То, что один из них вкусил от древа. Ежели смерть приобрела такую силу через преступление единого, то как скоро найдутся люди, которые получили благодать и праведность, несравненно превосходящую он и грех, могут ли они остаться повинными смерти, оставаться? Посему не сказал здесь апостол благодать, но избыток благодати. Благодатных даров сообщено нам не столько, чтобы истребить только грех, но гораздо больше. Мы освобождены от наказания, совлеклись всех злых дел, возрождены свыше, воскресли по погребении ветхого человека, искуплены, освящены, введены в усыновление, оправданы, стали братьями единородного, соделались его сонаследниками, совокупились с ним в одно тело, соделались его членами, соединились с ним, как тело с головою. Все сие Павел наименовал избытком благодати, доказывая тем, что мы получили не только врачевство, исцеляющее нашу рану, но здравие, красоту, честь, славу и такие достоинства, которые гораздо выше нашей природы. Каждый из сих даров мог бы сам по себе истребить смерть, когда же все они стекаются вместе, тогда смерть истребляется с корнем, тогда не может уже появиться ни следа, ни тени ее. Представь, что взаимодавцу задолжал кто-нибудь 10 овалами, и он ввергает в темницу не только самого должника, но даже жену его, детей и слуг. Но приходит другой, не только вносит те 10 овал, но и еще дарит 10 000 талантов золота, ведет узника в царский дворец, сажает на самом почетном месте, осыпает его почестями и отличиями. Точно так случилось с нами. Христос заплатил гораздо больше, нежели чем мы были должны. Его уплата в сравнении с долгом — то же, что безмерное море в сравнении с малой каплей. Итак, не сомневайся, человек, видя такое богатство благ, не любопытствуй знать, как потушена искра смерти и греха, когда на нее пролито целое море благодатных даров. Сие самое разумел Павел, сказав, что приявшие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Священное Писание ясно свидетельствует об избавлении верующих в Иисуса Христа от греха, проклятия и смерти через его крестную смерть. Так, об избавлении от греха апостол говорит: «В нем же мы имеем избавление крови его и оставление прегрешений по богатству благодати его». Ефесянам 1:7. Об избавлении от проклятия. Христос нас искупил от клятвы законной, был за нас клятвою. Об избавлении от смерти. Так как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оное, дабы смерти Своею лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые страхом смерти через всю жизнь повинны были работе. Пояснение. В Нем или через Него, то есть Иисуса Христа, мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Христос искупил нас от клятвы, то есть от проклятий закона, сделавший за нас клятвою. Здесь под законом, разумеется, закон Моисеев, подвергавший проклятию тех, которые не исполняли всех постановлений его. Второзаконие 27-26. А так как никто не мог совершенно исполнить всех предписаний закона, то все люди находились под проклятием его. Это проклятие Спаситель мира принял на себя, благоволив претерпеть за людей крестную смерть, так как по определению самого закона каждый умиравший крестной смертью подлежал проклятию, проклят всяк висящий на древе. Здесь, между прочим, заключается причина, почему Сыну Божию угодно было для спасения мира претерпеть именно крестную смерть. По елику дети причастны плоти и крови, то Он, то есть Спаситель мира, также воспринял оные. Здесь под плотью и кровью, разумеется, человеческое тело, состоящее из плоти и крови. Это смертное тело, какое все люди получают от рождения, воспринял на себя и Христос, чтобы телесной смерти своей сокрушить имеющего силу смерти дьявола и спасти от греховного рабства тех, которые во всю жизнь находились в этом рабстве. Христос Спаситель избавил нас от смерти телесной, ибо хотя мы и умираем телесно, но Он в последний день воскресит тела всех умерших людей, и они будут сообразны телу славы Его. Избавил нас от смерти духовной, которая состоит в лишении благодати Божией и внутренней скорби и страдании, и, наконец, избавил нас от смерти вечной, то есть от вечных мучений. Святоотеческие изречения об искуплении рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом. Христос есть первосвященник, принесший сам себя в жертву за грехи мира. Святой Климент Римский учит об этом так: «Будем взирать на Господа Иисуса Христа, которого кровь дана за нас. Будем взирать внимательно на кровь Христа и рассуждать, как многоценна кровь Его пред Богом, когда, быв пролита для нашего спасения, всему миру приобрела благодать покаяния». Святой Поликарп: «Он претерпел за грехи наши самую смерть, все претерпел за нас, чтобы нам жить в нем». Святой Иустин Мученик: «Христос по воле Отца соделался человеком ради спасения верующих в Него и подвергся уничижению и страданиям, чтобы смертью и воскресением победить смерть». Святой Иериней: «Христос искупил нас кровью Своей и предал душу Свою за наши души, и плоть свою за нашу плоть». Святой Григорий Богослов: «Христос именуется избавлением, как освобождающий нас содержимых под грехом, как давший себя за нас в искупление, в очистительную жертву за вселенную. Он же в другом месте говорит: Он был жертва, но и архиерей, жрец, но и Бог. Принес в дар Богу кровь, но очистил весь мир. Вознесен на крест, но ко кресту пригвоздил грех». Он же в ином месте говорит: «Он стал человеком для нас, Он восприял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетою, принял зрак раба, чтобы нам получить свободу, снизшел, чтобы нам вознестись, был искушен, чтобы нам победить, претерпел бесславие, чтобы нам прославить нас, умер, чтобы спасти, вознесся, чтобы привлечь к себе долу лежащих в греховном падении». Наконец, еще в ином месте этот же святой отец так изображает первосвященническое дело Иисуса Христа: «За каждый наш долг воздано особо тем, кто превыше нас, и открылось новое таинство, человеколюбивое Божие смотрение о падшем через непослушание, для сего рождение и дева, для сего ясли и Вифлеем, рождение вместо создания, дева вместо жены, Вифлеем вместо Эдема, ясли вместо рая, малое и видимое вместо великого и сокровенного. Для сего Иисус приемлет крещение и свидетельство свыше. Для сего постится, бывает искушаем и побеждает победившего. Для сего изгоняются демоны, исцеляются болезни, и великое дело проповеди поручается малым и совершается ими. Для сего древо за древо и руки за руки. Руки мужественно распростертые, за руку невоздержно простертую. Руки, пригвожденные за руку своевольную. Руки, совокупляющие воедино концы мира, за руку извергшую Адама. Для сего вознесение на крест за падение, желчь за вкушение, терновый венец за худое владычество, смерть за смерть. Святой Амвросий. Не могла искупить нас кровь пророков, не искупил нас Петр или Павел. Один тот мог искупить нас своей смертью, кто и Бог есть человек, чего никогда не в состоянии был бы сделать простой человек. Святой Василий Великий. Что может человек найти столько ценное, чтобы дать в искупление души своей? Но нашлось одно равноценное всем людям вместе, что и дано в цену искупления души нашей. Это святая и многоценная кровь Господа нашего Иисуса Христа, которую Он пролил за всех нас. Святой Кирилл Иерусалимский. Мы были врагами по причине греха, и Бог определил смерть грешнику. Чему же из двух надлежало быть? По правосудию ли надлежало умертвить, или по человеколюбию нарушить определение? Но примечай премудрость Божию. Он сохранил и истину определения, и силу человеколюбия, вознес Христос грехи на теле, на древо. До смерти Его мы от грехов избавлены, правдой поживем. Не удивляйся тому, что мир весь искуплен, ибо тот, кто умер за мир, не был простой человек, но Сын Божий Единородный. Грех одного человека, Адама, мог нанести смерть миру. Если же единого прегрешением смерть воцарилась в мире, то не паче ли правду и единого жизнь воцарится? Если тогда за вкушение от древа изгнаны из рая, то неудобнее ли ныне посредством древа Иисусова войдут верующие в рай? Если первосозданный из земли нанес всемирную смерть, то создавший его из земли не может ли принести жизни вечной, сам будучи жизнь? Если Финиес, умертвивший в ревности студодействующего человека, прекратил гнев Божий, числа 25.8, то Иисус, не другого умертвившего, но сам себя отдавшего из-за искупления, уже ли не может утолить гнева на людей? Святой Афанасий Великий. Так как надлежало, наконец, всем людям уплатить свой долг, а долг состоял в том, что все люди повинны были смерти, что преимущественно и было причиной пришествия Иисуса Христа на землю, посему Он, доказав свою божественность делами своими, принес, наконец, и жертву за всех людей, предав на смерть храм своего тела, дабы через это, с одной стороны, сделать всех неповинными и свободными от древнего преступления, с другой — явить себя победителем смерти и нетления собственного своего тела, соделать начатком всеобщего воскресения. Смерть была необходима, непременно надлежало быть смерти за всех людей, потому что надлежало быть уплате общего долга, лежавшего на всех людях. На сей конец слово, по природе своей бессмертное, восприяло плоть смертную, дабы ее, как свою собственную плоть, принес в жертву за всех людей и дабы плотью претерпеть за всех смерть. Святой Епифаний Кипрский, он, то есть Иисус Христос, называется архиереем, потому что в теле своем принес самого себя в жертву Отцу за род человеческий. Сам священник, сам и жертва. Он принес себя, священнодействуя за весь мир. И в другом месте. Он принес жертву самого себя, чтобы через принесение совершеннейшей и живой жертвы за весь мир упразднить жертвоприношение ветхозаветнее. Сам жертва, сам жертвоприношение, сам жертвенник, сам Бог, сам человек, сам царь, сам первосвященник, сам овца, сам агнец, соделавшийся всем ради нас. Святой Григорий Ниский. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грехом и сластолюбием, купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Или из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через Сына посредствующего и всеустрояющего в честь Отца, которому оказывается Он во всем покорствующим. Святой Иоанн Дамаскин, Он умирает, приемля за нас смерть, и за нас приносит Себя в жертву Отцу, ибо мы согрешили перед Отцом, и Ему надлежало принять цену искупления за нас, чтобы таким образом нам освободиться от осуждения. Но отнюдь не мучителю рода человеческого принесена кровь Господа. В православном исповедании Святая Церковь учит, что Слово пострадало за нас на кресте плотью. Христос пострадал, не быв причастен никакому греху, что Он пострадал по плоти, а не по божеству, которое, впрочем, не отделялось и во время страданий, что смерть Христова была смерть единственная и по тяжести грехов наших, и потому что Христос на кресте принес Себя в жертву Богу для искупления целого рода человеческого. Примечание. От страстей Христовых, говорит святитель Тихон, учиться мы должны свои страсти усмирять и побеждать. Скорбь его душевная, которую скорбел до смерти, да научит нас каяться и скорбеть о грехах нами содеянных, не отчаиваясь, впрочем, а возлагая надежду на его благодать преизобилующую. Предание его от неблагодарного ученика учиненное, да отвратит нас от предания благодати Божией, даром подаваемой, но более да увещает употреблять оную во славу Божию и ближнего нашего пользу. Вязание святейших рук его да развяжет сердце наше от скупости, и руки наши разверзет все к вспомоществованию ближнему и подаянию милостыни. Претерпение неправедного суда и осуждения, и слышанное им хуление, да удержат нас от осуждения, оклеветания, злословия и празднословия. Претерпенное им посмеяние и поругание, да отвратит нас от насмешливости, ругательства и всяких язвительных слов. оплевание святейшего его лица, да не попустит никому намазывать лиц белилами, красками и прочими мастями на показание и прельщение. А обнажение святейшего тела его да научит нас одежду иметь ради прикрытия наготы и согретия плоти немощной, а не ради щегольства, пышности, гордости и тщеславия. Терновое венчание и биение божественной его главы да увещает изгонять из ума и сердца нашего помыслы злые, суетные, скверные и прочие, воле Божией противные. Крестоношение его да научит нас себя, то есть своей волей прихотей своих, отрещися и, взявши крест свой, во след его ходить. Распятие его и пригвождение божественных его рук и ног ко кресту да подвигнет нас распинать плоть свою со страстями и похотями. Вкушение желчи и уксуса да удержит нас от сладострастия, сластопития и роскоши. Смерть его живоносная да убедит нас умереть греху, миру и плоти и жить ему за нас умершему. Глубочайшее его смирение да отвратит нас от гордости. Всесовершенное его послушание, учиненное до смерти, смерти же крестной, да отклонит нас от непокорности, непослушания, и да убедит покоряться и повиноваться Богу и властям о Господе. Нищетою его да учимся богатства мира сего, бесчестием его мирскую славу, горчайшим мучением его сладострастие презирать и отметать. От терпения и кротости его навыкнем нетерпение наше, роптание, гнев и злобу нашу усмирять. Видим от страданий и крестной смерти Господа, коль великое, тяжкое и ужасное зло есть грех, толь великое, что никто не мог его отъять, кроме Иисуса Христа, Сына Божия, Господа славы и Господа сил. Наглядное объяснение той истины, что в страданиях Иисуса Христа принимало участие только человеческое естество его, а не божеское, чуждое страданий. Эта истина некогда была наглядно выяснена святым Сильвестром, папой римским, 335 год. Евреи в споре с ним предложили ему вопрос: как может страдать Бога человек? В лице Иисуса Христа, говорили евреи, должно страдать не только человеческое, но и божеское естество, ибо нельзя поверить, чтобы два предмета, составляющие одно целое, находясь в состоянии страдания, страдали так, чтобы страдал только один из них. Это возражение тотчас решено было Сильвестром посредством уподобления. «Возможно ли, — спросил Сильвестр, — рассечь дерево, сиянное солнечными лучами?» «Возможно, — отвечали ему. Покажите мне, — прибавил Сильвестр, — отсеченный луч солнца в то время, когда древо было рассекаемо». Не ясно ли отсюда, — заключил святой поборник истины, — что при соединении двух существ одно может подлежать страданию, а другое нет? Удар металла рассекает древо, а сияние света не может быть ни пресечено, ни посечено. Так и божество, неразлучное от Эммануила, не могло пострадать. Подлежало страданию только то, что могло быть, как древо взято и связано. Сие соединение во Христе двух естеств не слитно и нераздельно, непреложно и неизменно, оно таинственно и непостижимо, и известно только Ему одному. Враги Христовой веры после этого замолчали. Ясно, что победа была на стороне Сильвестра. Так этот святитель твердо стоял за истину и ревностно раскрывал и обличал заблуждение врагов ее. 2 января. В чем состояло совершенное Господом нашим Иисусом Христом великое дело нашего искупления и спасения? Мы пали через грехопадение прародительское и попали в неисходную пагубу, богословствует епископ Феофан. Спасение наше должно состоять в избавлении нас от всей пагубы. Пагуба наша состоит в двух злах. Во-первых, в прогневании Бога нарушением воли Его, в потере Его благоволения и в подвергнутии себя клятве законной. Во-вторых, в повреждении и расстройстве своего естества грехом или в потере истинной жизни и вкушении смерти, почему для спасения нашего потребны, во-первых, умилостивление Бога, снятие с нас клятвы закона и возвращение нам Божье благоволение. Во-вторых, оживотворение нас, умерщвленных грехом, или дарование нам новой жизни. Если не умилостивленным к нам прибудет Бог, мы не можем получить от Него никакой милости. Если не получим милости, благодати не сподобимся. Если благодати не сподобимся, новой жизни возыметь невозможем. И то, и другое необходимо, и снятие клятвы, и обновление нашего естества. Ибо если бы мы и получили каким-либо образом прощение и помилование, но остались необновленными, никакой от того не получили бы пользы. Потому что без обновления мы непрестанно пребывали бы в греховном настроении и непрестанно источали бы из себя грехи, а через грехи снова подвергались бы осуждению и немилости. Или все оставались бы в том же пагубном состоянии. То и другое необходимо, но ни тому, ни другому нельзя состояться без воплощения Бога. Первая основа нашего искупления – умилостивление Бога, снятие с нас клятвы законной и возвращение нам Божие благоволение невозможно без воплощения Бога. Для снятия вины, греха и клятвы требуется полное удовлетворение правды Божией, оскорбленной грехом, или полное оправдание, полное же оправдание или полное удовлетворение правде Божией состоит не в принесении только умилостивительной жертвы за грехи, но и в обогащении милуемого делами правды, чтобы ими наполнить время жизни, проведенной во грехе и помиловании, остающееся пустым. Ибо закон правды Божией требует, чтобы жизнь человека не от грехов только была свободна, но и была наполнена делами правды, как сие показал в притче о талантах, показано, где раб, зарывший талант в землю, осуждается не за употребление таланта на зло, а за ничего не сделание на него. Но давлеющую жертву за грех мог принести только Бога-человек или Бог воплотившийся. Будем ли внимать чувствам грешника, стоящего перед Богом с ясным сознанием Божьей правды и своей грешности, или созерцать Бога, который желал бы помиловать сего грешника, в том и в другом случае увидим некое средостение, преграждающее путь нисхождению помилования от Бога на грешника и восхождению надежды на помилование от лица грешника к престолу милосердия Божия. Господь не милует неправедно, когда оскорблена его правда и не удовлетворена. Истинность и правосудие Божие требует, чтобы неправый нес присужденную за неправду кару, иначе милующая любовь будет поблажающей снисходительностью. В душе грешника чувство правды Божией обыкновенно сильнее чувства милосердия Божия. Потому, когда приступает он к Богу, то сие чувство не только делает его безответным перед ним, но подавляет совершенной безнадежностью. Следовательно, для сближения грешника с Богом и Бога с грешником необходимо разорить такое средостение. Необходимо, чтобы между Богом и человеком восстало иное некое посредство, которое от очей правды Божией скрывало бы грех человека, а от очей грешника правду Божию, посредство, ради которого Бог видел бы грешника обезвиненным и достойным помилования перед лицом самой правды, а человек воззревал на Бога как на умилостивленного уже и готового миловать грешника. Необходима жертва умилостивления, которая, удовлетворяя правде Божией и умиротворяя душу грешника, примиряла бы Бога с человеком и человека с Богом. Какая же это жертва? В чем она? И как может явиться с такой безмерной силою умилостивления? Жертва сия есть смерть, и смерть человека. Она вначале определена правдой Божией в казнь за грех. Ее предлагает Богу и кающийся грешник, вопия: «Возьми жизнь, только помилуй и спаси», хотя тут же чувствует, что его смерть не сильна спасти его. Чья же это будет смерть? Очевидно, что такой умилостивительной жертвой не может быть смерть моя, другого, третьего и вообще кого-либо из рода человеческого, ибо моя и другого, и третьего, и всякого вообще из людей смерть есть кара за грех и ничего умилостивляющего не представляет. К тому же мы, люди, все без изъятия имеем нужду сами в своей жертве. И ею еще живые ищем помилование и оправдание, и чтобы улучшить спасение, еще живые должны быть ради ее оправданы и помилованы. Потому умилостивительную жертвою за грех может быть смерть только такого человека, который был бы изъят из круга людей, не переставая быть человеком. А это как возможно? Не иначе, как если он не будет принадлежать себе, не будет особое самостоятельное лицо, как всякий другой человек в среде людей, но принадлежать другому, высшему существу, которое восприяло бы его в свою личность и постасно соединилось с ним или вочеловечилось и умерло его смертью. Это была бы смерть человеческая, никому из круга людей не принадлежащая. Если же умилостивляющую и оправдывающую жертвою не может быть смерть моя, другого, третьего и вообще кого-либо из людей, а между тем условием помилования и оправдания все же пребывает смерть человеческая, то и я, и другой, и третий, вообще всякий человек не может быть помилованы и оправданы иначе, как через усвоение себе чьей-либо чужой смерти. А в таком случае она сама в том другом умирающем человечески, а от коего заимствуется, не должна быть следствием вины или как-либо причастна ей, иначе за нее нельзя будет оправдывать других. Потому опять она, будучи человеческой смертью, не должна принадлежать человеческому лицу, так как всякое принадлежащее человеку смерть есть наказание, а принадлежать другому лицу, которое было бы свято совершеннейшею святостью, то есть умилостивляющее и оправдывающая смерть человеческая, возможно не иначе, как если какое святейшее существо, восприяв человека в свою личность, умрет им, чтобы таким образом, изъяв смерть человека из-под закона виновности, сообщить ей возможность быть усвояемой другим. Далее. Если помилование и оправдание человека возможно только через усвоение ему чужой невинной смерти, лица же, имеющие нужду в помиловании и оправдании, суть вообще все люди, живущие, жившие и имеющие жить весь род человеческий во всех временах и местах, то для их помилования и оправдания необходимо или устроить столько невинных смертей, сколько людей, или даже сколько грехопадений, или явить одну такую смерть, сила которой простиралась бы на все времена и места и покрывала всех грехопадения, всех людей. От всемилостивого и премудрого Бога, устрояющего спасение наше, возможно только последнее. Как же это могло устроиться? Как смерть человеческая, сама по себе незначительная, может стяжать такую всеобъемлющую силу? Не иначе, как когда она будет принадлежать лицу везде и всегда сущему, принадлежать Богу, то есть когда сам Бог благоволит приять в свою личность человеческое естество, и умерший его смертью сообщит ей всеобъемлющее и вечное значение, ибо тогда она будет божескую смертью. Наконец, смерть сия, по силе своей простираясь на весь род человеческий и на все времена, по цене должна соответствовать бесконечной правде Божией, оскорбленной грехом, иметь беспредельное значение, как беспределен Бог, чего стяжать она опять иначе не может, как быв усвоена Богом или сделавшись смертью Бога. А это будет, когда Бог, восприяв на себя человеческое естество, умрет его смертью. Умрет, конечно, не по божеству своему, а по человечеству, нераздельно воспринятому им в одно богочеловеческое лицо. Эти положения не из ума взяты, а заимствованы через наведение из того, что говорится в Слове Божьем о воплощенном домостроительстве нашего спасения, ибо спасение наше уже устроено и готово для всякого желающего приять его. Сын Божий и Бог воплотился крестной смертью, принес Богу жертву умилостивления за род наш, снял с нас вину греха и примирил нас с Богом. В силу такого домостроительства Бог праведно нас милует и спасает. Вот что говорит о сем Слово Божие. Един Бог и один ходатай между Богом и человеками, человек Христос Иисус, давший себя в избавление за всех. Им разорено средостение ограды и водворен мир между Богом и человеком. Его предложил Бог в жертву умилостивления через веру в кровь Его, чтобы показать правду свою в прощении грехов, дабы познали, что Он праведен и оправдывает не без ничего, но верующего во Христа, и таким образом праведно примиряет в нем мир с собой, не вменяя людям прегрешений. В нем и мы, чада гнева по естеству, безнадежные, избавясь от изнеможения и ослабления душами, от упадка духом по причине безнадежия, Евреям 12:13, и возникших к надежде и упованию спасения, имеем дерзновение и надежный доступ к Отцу во внутреннейшее за завесу. Имеем свободу входить во святилище посредством крови Его, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Христос искупил уже нас от клятвы законной, быв за нас клятвою, и истребил рукописание, бывшее против нас, взяв его от среды и пригвоздив ко кресту. Вторая основа христианской жизни, первая, неразлучная, есть живой союз с телом Церкви, кое Господь глава, живитель и движитель. Господь наш Иисус Христос, Бог и Спаситель, совершив на земле, еже о нас божественное смотрение, вознесся на небеса и ниспослал от Отца Всесвятого Духа. Потом с Ним, по благоволению Отца через святых апостолов, устроил на земле святую церковь под Своим главенством, и в ней совместил все потребное для нашего спасения и жизни, сообразное с тем, так что теперь через нее уже ищущие спасение получают от Него искупление с отпущением грехов и освящение с новою жизнью. В ней поданы нам все божественные силы для жизни и благочестия, и дарованы честные и великие обетования, и если мы в силу сего почтимся украситься всякой добродетелью, то нам без всякого сомнения обильно преподастся вход в вечное царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Святая Церковь и есть новое человечество от нового родоначальника Христа Господа. Во время пребывания своего на земле Господь только обетовал устроить святую церковь на камне твердого исповедания его воплощенного домостроительства. Самое же создание ее по воле Отца совершил он со Святым Духом через святых апостолов, утвердив и оградив ее догматами, заповедями, таинствами, священнодействиями, канонами и достодолжным руководством, и во всем всем показав верный путь в Царствие Небесное, которое уготовал верным, которому благоволил призвать и всех нас. В Святой Церкви все от Господа Иисуса Христа со Святым Духом по благоволению Отца через святых апостолов, и все содержимое ею должно быть содержимо и исполнено всеми, вступающими в нее и делающимися членами ее, по всем означенным пунктам или сторонам устроения церкви. Все то действительно содержится и исполняется всеми, в живом с нею союзе состоящими, вследствие чего они едина суть, едино тело и един дух. И в исповедании веры или содержании здравого образа словес, и в жизни по заповедям или в исполнении воли Божией, и в освящении таинствами, и в молитвенных Богу приступаниях, и в подчинении канонам и установленному руководству. Действующие так ходят достойно звания своего, стараясь блюсти единение духа в союзе мира, а отступающие от всего выделяют себя из церкви внутренно, если не послушают увещательного гласа ее, матерински к ним обращаемого на вразумление их, отлучаются от нее и внешне, и вступают в ряды язычников. Сущие в церкви истинные чада ее блюдут единение духа в союзе мира и состоят потому в живом союзе с нею, вновь вступающие дают обет объединиться с нею и действительно объединяются по вступлению внутрь ее. Рождающиеся внутри церкви возрождаются к новой жизни, и затем воспитываются и возрастают в духе ее и во всех порядках ее. Все такие суть живые члены церкви, и от главы ее через Духа Святого сподобляются всех духовных благодатных благ с обетованием и вечных. Те же, которые отступают от показанного устроения церкви, хотя в церкви числятся, но не состоят с ней в живом союзе, потому не суть живы, а умерли или замерли. Их держат церкви в чаянии, что они опомнятся, воздвигнут от обдержащей их сети и поспешат восстановить нарушенный ими союз с церковью и с Господом, главой ее, и опять вступить в чин спасаемых. Все содержимое церкви не таково, чтобы могло быть оставляемо на произвол, но таково, без чего не может состояться спасение, ибо оно есть осуществление или явление на деле воплощенного домостроительства, без коего нет спасения. Почему чуждой церкви чужд Христа Господа и спасение в нем? Итак, что предлежит решающему соделывать свое спасение и начать жить по-христиански? Восприять воцерковление, если не имел его, оживить, если имел и потерял, и затем блести его вседушно и пребывать в нем, и жизнь его будет поддерживать, созреть и востекать к совершенству в Господе Иисусе Христе. Это стоит в числе неотложных условий христианской жизни. Такое требование само собой вытекает из теснейшего союза Господа с Церковью и Церкви с Господом. В Слове Божьем союз сей представляется под образом союза главы с телом. Он говорит, что Христос есть глава Церкви, глава телу Церкви, а Церковь есть тело Его, исполнение, исполняющее всяческое во всех. Что по святому Златоусту значит, что Церковь полна Христом, и что он все члены ее исполняет так, что в ней всяческое и во всех Христос. Как глава он есть и спаситель тела церкви, питает и греет ее, как сущую от плоти его и от костей его, любит ее, и ее ради предал себя, да осветит ее, очистив баней водною, словом, да представит ее себе славной церковью, не имеющей скверны или порока, или чего-либо такового, но да будет свята и непорочна. Церковь же во всем повинуется Христу. Тело по существу своему не один член, но все такие члены единого тела, многие суть, единая суть тела, так и Христос. Или так и тело церкви, кое глава Христос. Христос Господь дал церкви своей, иных апостолами, иные пророки, иные благовестники, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения в созидании тела Христова. Это главнейшие члены, заправители, но и все другие назначаются на служение всему телу церкви, чтобы ничего не было праздного, как и в жизненном теле нет и малейшей частички без дела. Для чего всякий получает дар, одному дается слово премудрости, другому слово разума, иному вера, иному дарование исцелений, другому действие сил, иному пророчество, другому рассуждение духов, а иному роды языков, другому же сказание языков. Потому и положено было, чтобы каждый, какой принял дарование, тем и служил всем, как добрый строитель божественной благодати. Аще кто глаголит, как Слово Божие говорил. Если кто служит, то от крепости, которую дает Бог. Да во всем славится Бог в Иисусе Христе. Имеет ли кто пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеет ли кто служение? Пребывай в служении. Учитель ли кто? Пребывай в учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Благотвори с радушием. И прочее, и прочее. Таким взаимодействием всех членов все здание тела, будучи сгармонироваемо, растет церковь святую о Господе, в коем и все созидается в жилище Божие Духом. Чего ради внушается всем истинствующе в любви возвращать всяческое в того, кто есть глава, то есть во Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания себя самого в любви. В сие-то тело мы крестились и все единым духом напоились, то есть через крещение вошли в него и объединились в нем духовно, обязуясь к единомыслию, единоволию, единочувствию и единодействию, да не будет распри в теле. Судя по всему, церковь есть лоно матернее, зачинающее, образующее, возвращающее и совершающее каждого христианина. Как в лоне природы разные твари засеменяются, прорастают, растут, вырастают и плодоносят во славу Божию, как нет жизни и живых существ вне природы, так вне церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц. Почему быть в церкви, в живом с ней сочетании и союзе, есть неотложные условия для желающих жить духом и в христианской преуспевать жизни? О кресте Христовом. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Так возглашает Святая Церковь в неделю крестопоклонную, призывая верных чад своих воздать должное поклонение честному кресту Христову и через сие прославлению преславного Его воскресения. Почему крест Христов досто поклоняем и досто почитаем? Потому, во-первых, что на нем был распят Христос, Царь и Господь. И другое, искупивший нас через свои крестные страдания от греха, проклятия и смерти, тяготевших над родом человеческим, пригвоздивший ко кресту дерзновенный Адама в грех, Он разодрал, уничтожил и согрешений наших рукописания и примирил Бога с человеком. В чем и проявилась безмерная любовь Божия к падшему человечеству. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь на кресте совершилась победа над дьяволом, врагом спасения рода человеческого. Через крест Христов разрушены его козни и сокрушены врата адовы, и связанные греховным пленом получили свободу и право называться сынами Божьими и членами Церкви Христовой. Крест Христов есть победное знамение Церкви Христовой, ибо силою креста Христова побеждаются враги видимые и невидимые. Крест Христов есть божественное оружие во отгнание всякого врага и супостата. Крест Христов есть начало и конец нашего спасения. Без креста мы не христиане, мы не члены Церкви Христовой, мы не сыны Божьи. Для креста мы рождаемся, с крестом живем и с крестом умираем. Крест Христов есть наша броня или одеяние, в которое мы должны облекаться во время нашего земного подвига положничества, чтобы тем сразу отличаться от всякого иноверного или неверующего. Апокалипсис 7.3, Иезекииле 9.4. Крест Христов есть хвала для христианина и грозное наказание для отвращающихся или гнушающегося креста Христова, для отпадающих из-за него от Церкви Христовой и для врагов Божиих. И, наконец, крест Христов есть страшное знамение в день страшного и окончательного суда Божия для всех противников имени Христова, антихристов. Матфея 24.30. С значением креста Христова тесно связан вопрос о его форме и изображении крестного знамени рукою. Форма креста Христова в разное время изображалась различно, и древнейшая из них, несомненно, та, которая употреблялась у римлян, язычников, для распинаемых на крестах. По некоторым свидетельствам, она была трехконечной и очень походила на изображение греческой литеры «Т», а у христиан – та, которая сохранилась и до нашего времени. Это форма двух видов креста – прямого, перекрестного, или четвероконечного и восьмиконечного. И то, и другое изображение креста Христова свято и достопочитаемо в силу распятого на кресте Господа Иисуса. Но, думаем, самую вернейшую и правильнейшую форму креста своего показал нам собой сам распятый на кресте Христос, Спас наш, распростерший свои пречистые руки – и через то, как бы привлекший обоих, то есть иудеев и язычников, к примирению с Богом и спасению через свои крестные страдания, смерть и воскресение. Что касается изображения крестного знамени рукой на челе и персях в форме креста Христова, то оно восходит ко временам апостольским. По свидетельству Тертуллиана и Василия Великого, уже во II веке христиане изображали знамение креста на своем челе при начале каждого нового дела, когда входили в дом или выходили из дома, когда одевались, садились за стол, отходили ко сну и прочее. Со времен апостольских крестное знамение употреблялось при богослужении и совершении таинств у евангелистов. Встречаем указание на образ совершения крестного знамения, а в Ветхом Завете встречаем прообраз всего в крестообразных действиях и сложениях рук. Исход 12.7.13, числа 21.5.9, Иезекииль 9.4, Иоанн 3.14, Матфея 19.13, 28.18, Марка 16.16. Апостол Павел, сопоставляя ветхозаветний прообраз с новозаветным образом, заповедует в послании к Тимофею 2.8 употребление при молитве воздеяния рук с крестным знамением, что и служит знамением победы Христа над дьяволом посредством креста, Несомненно, что и сами апостолы употребляли крестное знамение, благословляли крестным знамением во имя Иисуса Христа. Ношение креста Христова на шее также очень древнее. Оно восходит к первым временам христианства и есть, несомненно, видимый знак принадлежности ко Христу и Его Церкви. А с другой стороны, есть знак и ограждение себя той невидимой и спасительной силой, которая побеждает дьявола, смерть и всякое зло. Все это можно видеть из истории мученика святого Ореста, который, нося изображение креста Христова на шее, исповедовал тем самым свою принадлежность к Церкви Христовой и Христу. И, находясь на служении среди войск языческих при Лисии, не боялся врагов своих видимых и невидимых, и, вооружившись силой креста Христова, не устрашился смерти и принял мученический венец, как победное знамение над врагами спасения. Декабрь 13. Святая Церковь, освящая это спасительное знамение для ношения на груди, молится: «Да будет оно всякому на себе носящему защищение и соблюдение от всякого зла, души и телу спасительное, и в умножение в нем духовных даров и христианских добродетелей. Да будет исполнено оно силой и крепости к прогнанию и разорению всякие дьявольские козни, в защищении души и тела от лица врагов, видимых и невидимых, и от всякого зла». В Священном Писании крестом называются различные бедствия и страдания, которые терпеливо переносят праведники во славу Божию и через то соделывают свое спасение. Итак, вот почему крест Христов достопочитаем. Придите все верные, поклонимся честному кресту Христову. Правило 73 Вселенского Шестого Собора о почитании креста. По елику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое тщание употреблять, да будет воздаваема подобающая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мыслью, и словом, и чувством, поклонение ему принося, повелеваем изображение креста, начертываемое некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих. Итак, отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучати. Когда Господь наш и Бог и Спаситель Христос был распят на кресте, тогда мы были спасены и освобождены от древнего рабства греху. Итак, священные отцы говорят, что всему виновнику нашей победы должно воздавать честь и мыслью, и словом, и чувством. Мыслью мы воздаем сию честь, когда, помышляя в себе и рассуждая, сколько благ мы получили через него, изумляемся благодеянию Божию к нам. Словом, когда говоря о сем с другими, словом, воздаем благодарение спасшему нас. А чувством, когда, взирая на него, воздаем ему честь и лобызаем. А как некоторые, быть может, желая воздавать кресту большую честь, повсюду изображали он и, между прочим, на земле, то настоящее правило запрещает это и повелевает не изображать креста на земле, и, попирая он и, не бесчестить тем знамение нашей победы, а надерзнувших сделать это, налагает отлучение.